Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. По сведениям газеты «Время новостей», правительство Грузии намерено уже ближайшим летом подать иск против России в Страсбургский суд по правам человека и потребовать компенсацию за ущерб, нанесенный отделением Абхазии, в размере 20 миллиардов долларов. Как сообщил газете «Время новостей» председатель комиссии парламента Грузии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия, 5 миллиардов долларов компенсации за утрату беженцами частной собственности, а остальные 15 миллиардов – потери грузинского государства. Ситуацию обсуждаем с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой и заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Мироновичу. Добрый вечер. Считаете ли вы поданный иск косвенным признанием необратимости отделения Абхазии? Вам слово.
Ну, я думаю, что это уже очевидно для всех. Во всяком случае, возврата к прошлому нет. Это все понимают прекрасно. А то, что говорил этот господин Малашхия, ну, это трудно вообще комментировать. Это какой-то полный абсурд. Всем хорошо известно, кто начинал войну, кто неоднократно пытался взять реванш в 98 году, в 2001 году. Это получается, что их Россия подталкивала к этому, что ли? Я не понимаю, как это комментировать вообще.
Вопрос Константину Затулину, заместителю главы Думского комитета по делам СНГ. Может ли Россия выступать ответчиком в Страсбургском суде за ущерб, нанесенный Грузии отделением Абхазии? Вам слово.
Ну, для этого проще всего было бы пройти эту процедуру. Я думаю, что даже Страсбургский суд, как и все Страсбургское, не очень жалующий Россию, вряд ли согласится, что все происходящее где-либо, в том числе в Абхазии, за это должна отвечать Россия. На самом деле, сегодняшнее или вчерашнее выступление по этому поводу наших коллег из парламента Грузии, не что иное, как попытка в свойственном, может быть, не самом лучшем стиле запугать Россию и нас в Государственной Думе накануне завтрашних слушаний по признанию независимости Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья в Государственной Думе.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов не считает поданный иск косвенным признанием независимости Абхазии.
Любой грузинский политик, который сегодня заявит о том, что он не возражает против того, что Абхазия наконец получит независимость, фактически подпишет себе смертный приговор. Ну, как политик, я надеюсь. Это некие исходные позиции для политического торга, для завышения переговорных как бы исходных позиций. И к этому, в общем, вполне надо быть готовым. И я думаю, что это вполне прагматичная позиция. С этой точки зрения можно вспомнить претензии прибалтийских стран, когда они выставляли Москве претензии за аннексию в 1940 году этих стран. Да, сегодня этих разговоров никто не ведет, просто потому что это стало прелюдией для решения тех или иных проблем, скажем, Вильнюса, Риги, либо Таллина с Москвой.
А сопоставим ли сам бюджет Абхазии с той суммой, которую выставила Грузия в Страсбургский суд по правам человека? Вопрос министра иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
Ну, конечно, никто серьезно рассматривать такой иск не будет. Другое дело, что можно говорить о компенсации беженцами, пострадавшим от войны. Но мы неоднократно говорили, что мы готовы рассматривать в процессе переговоров этот вопрос. Тогда вопрос должен стоять в другой плоскости. Грузия, которая начала войну, должна нести ответственность за все, что произошло, и должна компенсировать те потери, которые вот Абхазия понесла в результате войны. Мы после войны подсчитали эту сумму. Тогда это было 11,5 миллиардов долларов. Это была оценка, сделанная специальной комиссией. Сегодня за все эти годы утраченные все возможности, конечно, увеличивают эту сумму значительно. Вот когда Грузия вернет, если она готова будет обсуждать, но она всегда уклонялась от обсуждения этого вопроса, тогда можно будет говорить, какая из часть из этой суммы пойдет на компенсацию беженцам, какая на компенсацию всем, кто пострадал от войны, потому что много разрушений, много потерянного имущества у людей было в результате войны. Вот тогда об этом можно говорить, но это нужно говорить вот именно в таком контексте.
Вопрос Константина Затулина, заместитель главы Думского комитета по делам СНГ. Вот грузинская сторона недовольна тем, что на территории Абхазии действуют российские банки, компании сотовой связи. И в Грузии заявляют, что российские миротворцы не имеют права находиться в зоне конфликта после недавнего решения выйти из режима санкций в отношении непризнанной республики. Насколько убедительны эти аргументы?
В отношении российских миротворцев решения эти принимаются не только в Грузии. Решения о посылке миротворцев принимаются как минимум еще и в России, в Содружестве независимых государств, которое взяло на себя патронаж этой миротворческой миссии. И в Абхазии, которая, как и Грузия, пригласила российских миротворцев участвовать в разъединении после кровопролитного конфликта. Было бы странно, если бы мы, подчинившись требованию Грузии, выявили своих миротворцев и тем самым спровоцировали бы казус белли, то есть повод к войне в зоне, которая и так сегодня является достаточно взрывоопасной. Хочу напомнить, что из состава нашего миротворческого контингента с 1994 года находящегося в этом районе уже погибло свыше 100 человек. И они погибли, как мы хорошо знаем, не от абхазских пуль или засад, а от тех засад, пуль и бомб, которые устраиваются в зоне действия миротворческих сил, миротворческого контингента, так называемыми партизанами, а на самом деле людьми, которые состоят на службе в специальных службах Грузии. Не так далее, как совсем недавно и президент Грузии, и бывший министр обороны, ныне его политический оппонент Ираклий Акруашвили, демонстрировали свой патриотизм, ночуя на абхазской территории, вот в лесах там вместе с партизанами и так далее. Что лишний раз говорит о поощрении этой деятельности со стороны официальных властей Грузии. Что касается другого вашего вопроса, что касается всего, что связано вообще с претензиями Грузии, то я здесь хочу подчеркнуть, безусловно, то, что заявлено грузинскими парламентариями, лично на мой взгляд, выдает, в общем-то, подспудно выдает реальное представление в Тбилиси о том, что Абхазия в сегодняшнем ее состоянии и Грузия в сегодняшнем ее состоянии вряд ли совместимы. И речь может идти лишь сегодня о всяких условиях, которыми Грузия пытается оговорить независимость Абхазии, ее самостоятельность, о желании ее извлечь из этого выгоду, в том числе и материальную. Но по сути своей, хорошо же понятно, что без кровопролитной борьбы, войны, которой, я думаю, Грузия не готова и не будет готова в течение долгого времени, а может быть никогда, вернуть Абхазию вот таким нахрапом, принуждением не удастся.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что намерение властей Грузии направить иск в Страсбургский суд с требованием к России компенсировать ущерб, нанесенный отделением Абхазии, мы обсуждаем с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой и заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Ибанаидзе возмущен лицемерием происходящего.
Вообще вся эта коллизия постепенно вырождается в нелепую фикцию, в которой просто страдают вот те 250-300, может быть, тысяч беженцев, которые вырастили детей в нищете и в нужде, покинув свои замечательные, благоустроенные, обустроенные дома с цветущими садами цитрусовыми и виноградными и прочее. И вот это поколение уже так оно в таком с положения выросло, тогда как живущие в этих домах, я не знаю кто, частью они проданы каким-то людям, наверное, эти дома, такие факты известны, таких проданных домов тысячи, они, наверное, наоборот, так сказать, благоденствуют.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что готовящийся иск властей Грузии в Страсбургский суд с требованием к России компенсировать ущерб, нанесенный отделением Абхазии, мы обсуждаем с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой и заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Представьте себе, что Грузия все-таки подает в Страсбургский суд, и это дело выигрывает. Россия отказывается платить. Могут ли на Западе наложить арест на наши вклады за границей? Ну, например, на стабилизационный фонд. Благодарю вас.
Очевидно, с Константина Затулина начнем вам слово.
Ну, давайте еще раз вернемся к содержанию этой информации. На самом деле, один из депутатов грузинского парламента в преддверии завтрашних слушаний запустил утку, связанную с тем, что к лету, не сегодня, а к лету, Грузия готовится подать в Страсбургский суд иск о возмещении России потерь Грузии в Абхазии. Начнем с того, что Россия на самом деле не предполагает ни сегодня, ни завтра приобретать Абхазию, захватывать ее или оккупировать ее. Она абсолютно в этом отношении не является стороной грузино-абхазского конфликта. Россия сегодня не владеет ни значимой недвижимостью в Абхазии, в которой ее так часто подозревают. Россия официально сегодня никоим образом не отвечает за последствия грузино-абхазского конфликта, хотя косвенно, безусловно, является жертвой этого конфликта, поскольку беженцы, о которых говорили, в том числе Александр Банаидзе, они не только на территорию Грузии бежали, это же очевидно, они и на территорию России переместились. Вообще, хотел бы внести ясность в один вопрос, вопрос о количестве этих беженцев. Я не в первый раз слышу о такой расхожей цифре 250-300 тысяч беженцев. Но сколько этих беженцев может быть? 250 тысяч – это поголовная численность грузинского населения Абхазии в советские времена. Часть грузинского населения никуда не перемещалась. Она была относительно малой, может быть, в период конфликта, но 10-15 тысяч. И она осталась на месте. Другая часть, которую надо исчислить, переместилась через границу в Российскую Федерацию. Другая часть действительно ушла в Грузию, и затем, после введения российских миротворцев в 1994 году, значительная часть беженцев, по крайней мере из Гальского района, где компактно проживало менгрельское грузинское население, вернулась. По данным комиссара ООН по делам беженцев, примерно 60 тысяч в 1994-1995 году беженцев из Гальского района, а довоенная численность населения там 90 тысяч, они вернулись к местам своего обитания. Так спрашивается, сколько же на самом деле беженцев на территории Грузии? Грузия всегда была заинтересована спекулировать на проблеме беженцев и получать в полном размере на живых и мертвых душ гуманитарную помощь, которую она никогда не делилась, а всегда разворовывала. И она часто не доходила до самих беженцев. Поэтому вот в этом вопросе тоже нужна какая-то ясность, потому что, ну, может быть, 80, 90, ну, 100 тысяч максимум, а скорее меньше того, беженцев находится на территории Грузии. Судьба каждого беженца, даже не тысяч, это предмет для заботы и предмет для беспокойства. Но до тех пор, пока Грузия будет рассматривать беженцев как просто козырь в борьбе с Абхазией, как способ Абхазию к чему-то принудить, до тех пор, конечно, наращивая враждебную риторику по отношению к Абхазии, Грузия не добьется возвращения этих беженцев. И судьба этих людей меня беспокоит особенно, потому что они стали таким образом такой розыгрышной картой, вместо того, чтобы быть предметом заботы и внимания со стороны всех участников конфликта, прежде всего самой Грузии.
Вопрос министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамби. Принесло ли облегчение республике решение Москвы выйти из режима экономических санкций? Вам слово.
Ну, конечно, это значительно для нас. Дело в том, что санкции, они, конечно, в первую очередь бьют по интересам самого незащищенного нашего гражданина. И в течение вот уже длительного времени это сдерживает наши возможности для экономического развития. Тем не менее, даже в таких сложных условиях мы вышли из войны с такими большими потерями человеческими, экономическими. И тем не менее мы каждый год демонстрируем, что даже в таких сложных условиях, когда сразу после войны нам еще и блокаду объявили, даже электроэнергию выключили нам одно время вообще полностью, мы все равно показали, что мы можем развиваться. Мы увеличиваем с каждым годом наш бюджет, у нас ситуация значительно улучшается. Все непредвзятые внешние оценки констатируют, что в Абхазии развивается демократическое государство, достаточно эффективно работают все демократические институты, сложилось гражданское общество, мы создали условия для развития рыночной экономики, так что каких-то претензий к нам больших вообще в последнее время никто не предъявляет. Мы сделали все для того, чтобы обеспечить возвращение беженцев в условиях безопасности. Но существует международная практика, что часть беженцев, которых можно вот так вернуть в условиях безопасности, может вернуться. Часть должна быть адаптирована там, где она находится. Но Грузия не делает ничего для того, чтобы дать такую возможность. Хотя есть программы международные, финансирование этих программ. Но тем не менее, людям не дают нормально обустроиться, держат их на чемоданном таком настроении, постоянно обманывая, что в ближайшее время их будут возвращать в Абхазию. Так что это на самом деле, как сказал Константин Федорович, такая вот козырная карта.
Михаил Александров, зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ, считает, что иск в Тбилиси отправлен не по адресу.
Если на кого суд подавать, то на власти Абхазии, а Россия к этому не имеет никакого отношения, там не присутствует. Если речь идет о каких-то грузинских бизнесменах, которые купили там собственность в Абхазии, то опять-таки продавал эту собственность не Россия им, а правительство Абхазии, там местные какие-то органы власти в Абхазии. Вот. Если у грузин есть какие-то основания претендовать на эту собственность, они должны вот соответственно построить свои иски в отношении конкретных частных лиц, в отношении правительства Абхазии, и никакого отношения Россия к этому не имеет.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
У меня прямой вопрос Сергею Шамби.
Пожалуйста.
Прямой вопрос в лоб. Без таких зигзагов, пусть прямо ответит. Абхазия собирается быть государством независимым или превратиться за штатный кусок России?
Ну так, расшифровывая вопрос.
На вопрос в лоб я отвечу в лоб. Мы заявили о том, что мы строим независимое государство. Это записано в нашей Конституции. И это подтвердил референдум.
А как-то изменил ситуацию косовский казус?
А что косовский? Я не расслышал вопроса. А что косовский казус?
Ну, то, что вот сейчас самопровозглашение Косово признано уже некоторыми странами мира.
Ну, мы считаем, что у нас гораздо больше оснований, чем у Косово. Во-первых, потому что мы строим государство на своей исконной земле. Мы на этой территории имели в течение столетий государство, которое было в этом регионе одним из наиболее могущественных государств средневека. Мы не создаем второго абхазского государства. Мы самостоятельно освободили свою территорию от агрессора, не с помощью внешних сил. Мы самостоятельно, а не с помощью международных институтов, создаем государственные институты в Абхазии. Мы самостоятельно создали независимую прессу, многопартийную систему, гражданское общество, рыночную экономику. Все это мы делаем сами. А те аргументы, которыми подкреплялось признание Косово, они все полностью 100% ложатся и на нашу, так сказать, действительность. Так что в этом смысле у нас есть общие какие-то, конечно, факторы, но у нас гораздо больше оснований. Вот о чем мы говорим всегда.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Да, конечно, после таких выборов последних, когда вас избрали, в Абхазии, я имею в виду, президента избирали, и потом навязали вице-президента, то действительно не захочет народ не входить ни в какую состав в другой страны, только за независимость. Я бывал в Абхазии, мы ходили в 70-х годах, Тверской-Сухуми маршрут был такой хороший. Желаю вам всяческих успехов, удач, чтобы абхазский народ не знал никаких больше бед. Спасибо.
Тот же вопрос Константину Затулину. Как меняет ситуацию между Россией, Грузией и Абхазией вот косовский прецедент? Вам слово.
Ну, безусловно, хотим мы этого или нет, прецедент или казус Косово, он приводит к размораживанию всех вроде бы замороженных или потухших конфликтов, сходных конфликтов во всех регионах мира. И в частности на пространстве СНГ, в Абхазии, Осетии, Приднестровье, в Нагорном Карабахе. Вы, наверное, обратили внимание, что последние две недели будоражила ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, где началась расконсервация режима прекращения огня. Очень тревожный симптом. Надеюсь, что с ним удалось справиться. Но в любом случае Косово является мощнейшим стимулятором для обострения всех проблем, которые существуют в конфликтных зонах. Естественно, никто никогда никому не объяснит, почему Косово можно стать независимым и быть признанным со стороны ведущих западных держав, а, скажем, Абхазии или Осетии нельзя быть признанными. Никто никогда не объяснит, почему одним можно быть божьим тварем, обладать правом к свободе и независимости, а другим нельзя. Поэтому то, что касается косовского прецедента, вопреки, быть может, позиции России, которая не хотела бы, чтобы этот прецедент возникал, сегодня приходится признать, мы действительно за то, чтобы действовали нормы признанного международного права, но если международное право в этом вопросе оступается, дает слабину, нам ничего другого не остается, кроме как учитывать стремление народов, дольше, чем Косово, живущих в ситуации фактической независимости, строящих свою государственность, тех народов, которые фактически только признания не имеют для того, чтобы считать свою государственность и состоявшейся.
Напомню, что у нас на прямой связи Сергей Шамба и Константин Затулин. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его содействовать освобождению из-под ареста Максима Резника, лидера «Яблоко» в Петербурге. Взрыв автобуса в Тольятти в октябре прошлого года не был терактом, считает ФСБ. Следствие пришло к выводу, что взрыв произошел по неосторожности одного из пассажиров автобуса, перевозившего самодельное взрывное устройство. Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в Законодательное собрание Вологодской области. Студентов Российской академии музыки имени Гнесиных не будут выселять из общежития, заявил на встрече со студенческим активом ректор вуза Михаил Саямов. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить общежитие под предлогом необходимости ремонта здания. На юге Ирака по меньшей мере 16 человек погибли и более 20 были ранены во вторник в результате взрыва. Погибшие пассажиры автобуса, подорвавшегося на мине, заложенной на обочине дороги. Казахстан, Узбекистан и Туркмения с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. Такое заявление сделали руководители газовых компаний этих стран на встрече с главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером. В американском штате Миссисипи сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. В Хабаровске жертвами лесных пожаров и горящих торфяников стали 3 человека. Сгорели несколько десятков дач и частных домов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что намерение властей Грузии подать иск в Страсбургский суд с требованием к России компенсировать ущерб, нанесенный отделением Абхазии, мы обсуждаем с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой и заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос вот к Константину Затулину. Известно, что 80% абхазских граждан имеют российские паспорта, да? То есть они получают российские пенсии, получают российские пособия, могут учиться в российских учебных заведениях, могут лечиться в российских больницах, да? Хотя ни один абхаз ни одного дня не работал на Россию, да? Он не служил в российской армии, он не заплатил ни одного российского налога, да? Вот у меня вопрос. 80% абхазской собственности это скупили российские олигархи, да? А вот эти выплаты за счет кого делаются? За счет российских олигархов или за счет нищих российских пенсионеров?
Слово Константину Затулину.
Мне не очень понятна эмоциональность, запальчивость нашего радиослушателя, который такое впечатление совершенно забыл о том, что до 91-го года, как минимум, мы были общим государством, и только с Абхазией, с Грузией, со всеми остальными. Может быть, я задам в той же эмоциональной манере ему встречный вопрос, а не забывает ли он о том, что абхазы, как и все остальные, служили в советской армии, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, платили, как он говорит, налоги в советский бюджет. И большая часть их жизни, многих из них, по крайней мере, прошла в общем составе, в общем государстве. Считает ли он правильным после 91-го года обокрасть этих несчастных абхазов, которых сегодня в Абхазии население, ну, примерно 120-130 тысяч, и считает ли он принципиальным вчинить им иск на том основании, что у него конкретно они отнимают сегодня рубль или два, или сколько они у него отнимают, в связи с тем, что они, как он говорит, собираются лечиться и учиться. Но на территории России, в российских учреждениях, они не могут этого сделать по простой причине. Они живут в Абхазии. И только единицы из них могут сегодня позволить себе и лечиться, и учиться. Хотя вот в отношении пенсий, да, действительно вы правы, несколько тысяч пенсионеров в Абхазии получают российскую пенсию. Но они ее отработали годами работы и службы, в общем, нашем советском тогда государстве, правопреемником которого является Российская Федерация. Что касается олигархов, которые что-либо скупили в Абхазии, что-то я не замечал олигархов, которые бы теснились там в Абхазии и стояли в очереди за объектами абхазской недвижимости. Олигархи и капиталисты вообще наиболее трусливые люди из живущих на земле. Они очень не хотят попасть под раздачу, под какие-то истории, связанные с исками, о признании собственности и так далее. Может быть, в этом одна из проблем Абхазии. Но уж никак не сегодня эти олигархи являются источником перспективы для абхазского народа и Абхазии. А перспективой для него является признание независимости и налаживание нормальной жизни.
Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время новостей», также признает решающую роль России в судьбах Абхазии.
Очевидно, что сегодня Абхазия вообще может выживать физически, политически, как угодно, только потому, что ее экономические связи с бывшей советской метрополией являются как бы очевидными и никем не скрываемыми. Просто я думаю, что начинается новый этап в отношениях между Москвой и Тбилиси. Я думаю, что гораздо более прагматичный этап. К нему в Тбилиси были более чем готовы, хотя бы уже после того, как было принято решение о независимости Косово.
Слушаем вопрос Виктора, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хочу обратиться к господину Шамбе. Наверное, он замечал, что среди наших соотечественников оказавшихся на территории Российской Федерации. Ну, это просто везение. Есть такие жлобские настроения по отношению к другим миллионам людей, оказавшихся за границей в результате распада Советского Союза. Поэтому я хотел бы вот извиниться за этого человека, вот, чтобы вы не думали, что так вот думают и все. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, господин Шамба, что Абхазии нужно, независимо от того, признает ее там какая-нибудь региональная организация вроде Евросоюза или не признает, просто развивать экономические, политические, культурные, деловые, всевозможные связи со всеми странами, где только можно, и развиваться так, как развивается, например, Тайвань.
Способна ли Абхазия, да, развиваться по тайваньскому варианту?
Именно это мы и пытаемся делать. Это наша как раз главная стратегическая задача. Конечно, просто делать это в условиях блокады, санкций было гораздо сложнее. Мы поэтому надеемся, что задача наша сейчас теперь будет упрощена. Ну, мы параллельно с этим, конечно, будем продолжать добиваться признания Абхазии, ее независимости. Но вы правильно сказали, главная задача для нас обеспечить наше население, наших граждан безопасностью соответствующей и экономическим процветанием и благополучием. Это вот наши главные задачи. И в конце концов население Абхазии, ее граждане выбрали свой путь. Главное, что они провозгласили себя независимым государством. А будет ли весь остальной мир признавать это или нет, это уже задача второго этапа.
Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», признает неуязвимость российской позиции.
Россия в достаточно выгодном положении находится, в частности, вот когда со стороны Абхазии поступили предложения об участии Абхазии в подготовке олимпийских объектов, то тут же было сказано, что это инициатива частных лиц, это не государственная политика, а видишь ли, те частные предприниматели, которые будут работать на объектах олимпийских, они вправе решать это и так. Точно так же, как лет 5, наверное, назад, когда пустили электричку первую из Сочи в Сухуми, тоже было сказано, что это частная, так сказать, инициатива. В нынешних условиях никакой возможности глушить частную инициативу у российского руководства нету. Это давняя игра. Это я имею в виду ее отношение к ситуации в Косово, где Россия настаивает на приоритете международного права. И поэтому она отказывается признавать независимость Косово. И при этом тут же, так сказать, в ситуации абхазской или какой-либо иной предлагать другую трактовку. Ах, если вы так, то и мы так. Это выглядело бы, ну уж, как-то некрасиво.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня, если позволите, три коротких чисто юридических вопроса господам Шамбе и Затулину. Первое. Предъявят ли Абхазия и Россия и на какую сумму иски Грузии, соответственно, за меньшевистскую агрессию 18 года и шеварнадзовскую 93-го, и за собственность Российской империи и Советского Союза, оставшуюся в Грузии? Второе. Является ли юридическим аргументом для международного суда решение партийных органов КПСС 30-го года о включении Абхазской ССР в состав Грузии? И третье. Если Абхазия откажется от Кадорского ущелья, которое ей фактически не принадлежит, так же как Грузии фактически не принадлежит Абхазия, будет ли это достаточной компенсацией для Грузии?
Готовите ли вы встречный иск, подобный тому, который готовит Грузия, слово Сергею Шамбе?
Я сказал уже о том, что мы предлагали с самого начала переговорного процесса вопрос о реституции поставить. Потому что если, вот как предлагает господин Малашкин, даже и будет рассматривать Страсбургский суд это дело, то результат здесь может быть только один. Самый предвзятый суд все равно признает, что агрессия была совершена Грузией, и Грузия должна компенсировать. Но, к сожалению, этот вопрос не был поставлен в повестку дня. Если он будет поставлен в повестку дня, тогда, конечно, не вызывает сомнений, кто должен будет расплатиться за тот ущерб, который нанесен Абхазии.
Вопрос Константину Затулину. Могут ли на этом Страсбургском суде вот всплыть грехи Антанты?
Ну, я сомневаюсь в самом этом суде и в том, что этот иск вообще может быть принят к рассмотрению в такой форме и с теми ответчиками, которые предлагает истец. Я могу судить по своему случаю. Я отправил в Страсбург иск к Украине за то, что она меня лично не пускала в течение года на свою территорию, вопреки и своим законам, и международным обязательствам. До сих пор, вот уже прошло почти год, я не получил ответа из Страсбурга, будет ли он вообще разобран, хотя Страсбург исправно мне подтвердил получение моего иска, но не ответил, будет ли он его рассматривать. И, как говорят, это в течение нескольких лет может вообще быть предметом умолчания, будет или нет тот или иной иск рассматриваться в принципе. Я не думаю, что в случае с Грузией, когда дело касается государства, так долго будут терпеть, но вздорность этого иска очевидна, и я не думаю, что всерьез дело дойдет до этого, несмотря на все попытки сегодня на этом строить пиар.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, что это проамериканская политика, да, первая. Поэтому они решили подавать в суд на Россию. Но кроме того, я хочу сказать, нельзя забывать, что очень сильно действует сейчас мировая буржуазия. И я хочу сказать, с каких пор мы все стали самостоятельными? Почему мы разрушаем то, что, который Сталин, Ленин построил и отдал в наши руки, чтобы мы жили мирно, свободно? Спасибо за внимание.
Разошла речь о мировой закулисье. Как относится в Абхазии к результатам референдума о вступлении Грузии в НАТО? Слово Сергею Шамбе.
Мы просто считаем, что это осложнит затем вопрос признания независимости Абхазии. Конечно, если Грузия станет членом НАТО, этот вопрос выйдет далеко за рамки, конечно, наших региональных взаимоотношений. Поэтому мы считаем, что это должно произойти до того, как Грузия вступит в НАТО. Ну, если говорить вообще об нашем отношении к этому вопросу, мы думаем, что Грузия это придает больше агрессивности. Это видно уже сейчас, после того, как специалисты НАТО начали готовить грузинских солдат, грузинскую армию вооружать, оснащать, и стало больше агрессивных заявлений. И это вселяет новый реваншистский дух в грузинских политиков. Вот, конечно, нас беспокоит прежде всего. Это не способствует стабильности просто в регионе.
Тот же вопрос Константина Затулина. Помешает ли Грузии вступить в НАТО нерешенность территориальных проблем?
Я думаю, что если НАТО не сбилось на обыкновенный пиар и пропаганду, а вроде бы при всем нашем отношении к НАТО мы должны признать, это довольно отлаженный механизм и серьезный военно-политический блок, то Грузии ближайшее будущее не сулит вступление в НАТО. Вступление в НАТО может быть только пропагандистским шагом в условиях, когда Грузия, претендуя на территориальную целостность, ни одного дня с момента обретения своей независимости не контролирует ситуацию ни в Абхазии, ни в Осетии. И я полагаю, что если бы, признавая за Грузией в нынешних ее фактических границах право на любой выбор, если бы Грузия вот вступила в НАТО или захотела вступить в НАТО, то это бы было окончательным в данном случае вердиктом в пользу того, что Грузия отказывается от претензий на Абхазию и Осетию, поскольку ни в Абхазии, ни в Осетии этот вопрос никогда не стоял и никогда не рассматривался.
А доверяете ли вы заявлению президента Молдавии Владимира Воронина, сделанному сегодня в газете «Коммерсант», о том, что Россия пообещала ему решить вопрос о территориальной целостности его республики в обмен за отказ вступить в НАТО?
Ну, вообще говоря, я бы предпочел услышать о позиции России из российских же уст. Достаточно в прошлом было поводов для того, чтобы сомневаться в том, что все, что говорит президент Молдовы, является истиной в последней инстанции. То, что касается его собственной позиции, и здесь-то нет полной уверенности. Мы помним историю с меморандумом Козака, когда он не просто сказал, он подписал документ, а потом отказался от своей подписи. Я бы хотел иметь более доверенного информатора, когда дело касается российской политики. Когда дело касается российской позиции.
Слушаю вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Вы знаете, этим летом была в Абхазии, в паломнической, и мы там возле монастыря видели этих мужчин, которые подвозят на джипах, вернее, это машины старые, вот эти газики или как они, уазики, так искусно переделанные под джипы. И мы с ними разговаривали. Вот нам было интересно из первых уст узнать, как они видят Россию. Потому что мы видели приветливых людей, мы жили у абхазов в семье. Они открыто, правда, говорили, что да, в Сухуми квартиры, мы там поселились, мы так недоумевали, все-таки чужое имущество. Проезжали по заброшенному поселку, это какие-то руины, развалины, сказками, именами абхазов погибших, это все было ужасно, но они там не селятся, это как мертвая зона. И когда я спросила, а как вы видите взаимоотношения, ведь вы же за независимость, до крови, до смерти, он сказал, нет, мы должны остаться независимыми, он бывший депутат какой-то, подрабатывающий таким образом, но в то же время такой негласный как бы протекторат. И еще он сказал, российский я имею в виду, еще он сказал, что вот сам механизм, почему так получилось, то есть была автономия, вот вопрос к Константину Затулину, была автономия, да, когда Грузия отделилась вот так быстро, скоро, резко, то они получили свободу, грузины. Но почему абхазы при этом должны были терять автономию? Вот что-то в этом роде. Объясните, пожалуйста, так ли это?
Ну, я должен сказать, что действительно мы можем по-разному относиться к советскому опыту, советскому праву или советским законам. Тем не менее, как говорят, «dura lex sed lex», суров закон, но это закон, каков бы он ни был. В России, или точнее в Советском Союзе, в период перестройки был принят закон. Пожалуй, он мог быть принят только в этот период, раньше его сложно было бы вообще инициировать. О праве выхода Союзной Республики из состава СССР. И в соответствии с этим законом, при выходе союзных республик, отдельный вопрос должен был бы быть задан автономиям, входящим в этой союзной республике. Как на территории Грузии, так и на территории России и других государств. Собираетесь, хотите ли вы жить в составе нового государства независимого, которое образуется в результате выхода из СССР, или вы хотите остаться в СССР, или вы хотите вообще какого-то другого варианта своего дальнейшего существования. Такого рода вопросы ни Абхазии, ни Осетии не были заданы, хотя они обладали автономным статусом. Абхазия автономной республики, а Осетия автономной области, затем она стала республикой. Я думаю, что это совершенно очевидно, закон здесь был нарушен. Кстати, в Югославии никакого рода таких законов не было. В Югославии, в отличие от Советского Союза, не предусматривалось выхода союзных республик или тем более автономных краев из состава союзных югославских республик. И с этой точки зрения право здесь в Косово было нарушено. А в Абхазии и Грузии тем более было нарушено, потому что даже референдум о сохранении Советского Союза на территории Грузии не проводился, но проводился и в Абхазии, и в Осетии, и дал положительные результаты.
А что тогда, по вашей логике, произошло бы с Россией, если проводить 89 референдумов, в том числе в Чечне, в Татарстане тогда на момент 90-х?
Очень может быть, я не собираюсь Россию выгораживать, что в России тоже это правило не было соблюдено. Но скажите, пожалуйста, абхазу, живущему в Абхазии, от этого легче? От того, что его не спросили, потому что кого-то не спросили в Чечне. То, что произошло в Чечне, затем известно. И это боль и трагедия не только чеченского народа, но и всего многонационального российского народа. Но это не значит, что на этом основании мы должны отказывать кому бы то ни было, в том числе Абхазии, в соблюдении тех прав, которые были Абхазии гарантированы в прежнем государстве.
Вернемся к иску, который Грузия готовит подать в Страсбургский суд. Михаил Александров, зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ, связывает происходящее с отменой экономических санкций против Абхазии.
Грузия пытается сымитировать какую-то активность в условиях, когда Россия сняла санкции против Абхазии. А Грузия, собственно, на это ответить-то нечем. Россия в случае с Южной Осетией и Абхазией до последнего времени занимала более-менее нейтральную позицию, вела дело к тому, чтобы стороны сами пришли к взаимоприемлемым формам урегулирования конфликта, выполняя миротворческие функции, посреднические функции на переговорах. И только вот неконструктивные позиции Грузии ее стремление создать угрозу Российской Федерации в области безопасности, ее стремление в НАТО, выдворение российских военных баз из Грузии, все это привело к тому, что отношение в России изменилось, и с учетом косовского прецедента был взят курс уже на развитие отношений именно с Южной Осетией и Абхазией.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На референдуме 17 марта 1991 года советский народ сказал, что Российская Федерация не может выйти из состава Советского Союза. И, кстати, мы не писали заявление о том, что мы хотим быть гражданами России. У меня вопрос к Константину Затулину такой. Завтра Государственная Дума признает Абхазию, наконец, или опять пару идет в свисток, как это было уже на протяжении 16 лет? Спасибо.
Завтра Государственная Дума не будет решать вопрос о независимости Абхазии. Да и вообще хочу заметить, вопрос о независимости Абхазии, как о признании независимости любого другого государства, будет решаться не только в Государственной Думе, но он будет решаться и президентом, и правительством Российской Федерации. По этому поводу возможно только консолидированное решение. В Государственной Думе завтра пройдут парламентские слушания, и на эти парламентские слушания будут предложен проект рекомендаций. Мы этот проект рекомендаций после слушаний доработаем и представим Государственной Думе в течение недели, с тем, чтобы Государственная Дума приняла заявление. Вот в проект рекомендаций, я могу вам открыть эту тайну, если это тайна, заложено три варианта по этому самому острому и принципиальному вопросу. Три варианта решения. Первый вариант решения – признать независимость, точнее сказать, приступить правительству Российской Федерации, приступить к консультациям с целью признания независимости Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Второй вариант – признать, или точнее приступить к консультациям с целью признания независимости, чтобы быть точным, Абхазии, Южной Осетии, но продолжить Приднестровско-Молдавский диалог, считать его неисчерпанным, а самое главное, считать недостаточными возможности России гарантировать невозобновление конфликта в Приднестровье в случае признания вопреки мнению соседних государств. Речь идет об особой позиции Украины, которая сегодня граничит с Приднестровьем. Как вы знаете, мы с Приднестровьем не имеем общей границы, в отличие от Абхазии и Южной Осетии, в случае чего нам будет затруднительно помочь Приднестровью, если наше признание спровоцирует какое-то конфликтное развитие событий. Наконец, третий вариант, более сглаженный, уходящий от темы признания. Я лично поддерживаю вариант признания непризнанных государств, считая это просто удостоверением реальности. Но я это 1/450 часть депутатов Государственной Думы. И в ходе самих слушаний, реальных слушаний, реального обсуждения, может быть, не всегда такого частого в нашей Государственной Думе, мы будем взвешивать все за и против, а потом доложим Думе, и Дума будет принимать это решение на своем пленарном заседании.
Тот же вопрос Сергею Шамбе, министру иностранных дел Абхазии. Какой из этих вариантов вы бы считали наиболее реалистичным и приемлемым для своей республики?
Ну, у нас, конечно, есть свои интересы, но мы также понимаем, что любое государство, в том числе и Россия, прежде всего, исходит из своих интересов. В данном случае мы считаем, что наши интересы совпадают. Настало время признать реальность сложившуюся, так же, как это сделали некоторые страны в отношении Косово. Потому что у России есть непреходящие долгосрочные свои интересы в этом регионе. У нас есть тоже интерес в сотрудничестве с Россией. Мы нуждаемся в протекторате России. Мы в экономических взаимоотношениях с Россией заинтересованы. Поэтому здесь наши интересы совпадают, и мы ожидаем, что Россия сделает все-таки этот решительный шаг. Думаем, что на заседании, которое состоится 13 числа, комитет, в который входит Константин Федорович, как раз должен сделать такие рекомендации.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что Абхазия – это такая жемчужина, мне кажется, общемировая. И она должна стать, как вот Швейцария, курортной такой богатой зоной. Туда надо вкладывать деньги, а Грузия, наоборот, хочет с них сосать. Это же не получится. А это так не годится. Ведь огромные капиталы туда хлынут, потому что люди хотят отдыхать, хотят купаться в море, хотят ездить на курорты. а сейчас из Абхазии сотворили черт-те что, какую-то дыру пытаются сделать. Этого никак не годится. Надо срочно менять ситуацию, резко признавать, открывать зону независимую, пусть это будет буферная какая-то зона между Грузией или там цивилизованным миром.
Вопрос, Константин Затулин, возможно ли по вашему существованию нейтральной Абхазии, не присоединяющейся ни к России, ни к Грузии?
Ну, вы хотите задать вопрос, возможно ли независимая Абхазия? Я считаю, что возможно при определенных условиях. И ряд этих условий, например, доброжелательное отношение к России являются абсолютно, доброжелательное отношение России являются абсолютно необходимыми. Собственно, мы ведь своим признанием не собираемся аннексировать или присоединять Абхазию. Мы далеки от этого. Мы хотим таким образом признать право абхазского народа на самоопределение, то право, которое он отстоял в ходе этого конфликта. Очень, кстати говоря, кровопролитного и чрезвычайно для Абхазии тяжелого.
Тот же вопрос Сергею Шамбе. Позволяют ли ресурсы вашей республики ее независимое существование?
Вы знаете, ресурсы, конечно, позволяют. Я сказал, что даже в такое сложное время, в условиях блокады, после разрушительной войны, мы демонстрируем эффективность и самодостаточность. А что касается вот нейтрального государства, о котором был задан вопрос, то это, конечно, очень привлекательная модель для маленького государства. Но это, об этом можно говорить, пребывая географически где-то в середине Европы. Но не в нашем регионе, где существует слишком много опасности и слишком много территориальных претензий и агрессивных намерений.
Спасибо. Напомню, что готовящийся иск властей Грузии в Страсбургский суд с требованием к России компенсировать ущерб, нанесенный отделением Абхазии на сумму 20 миллиардов долларов, мы обсуждали с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой и заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безуглов, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио